Глава вторая. София Палеолог. Присоединение удела Верейского к Москве. Отношение Иоанна III к родным братьям. Второй брак Иоанна на Софии Палеолог. Значение Софии. Борьба между сыном и внуком Иоанновыми. Судьба главных вельмож. Мы видели, что один только Михаил Андреевич Верейский успел сохранить свой удел при Василии Темном. В начале княжения своего Иоанн III возобновил с ним договор на прежних основаниях. Но в 1465 году видим уже другой договор, по которому Михаил должен был возвратить великому князю несколько властей, пожалование Темного. И этим не удовольствовались. В том же году встречаем еще договор, в котором Верейский князь обязывается считать себя моложе всех братьев великокняжеских, даже самых младших. В 1482 году новый договор. Верейский князь уступает по смерти своей великому князю свою отчину Белоозеро. На все эти требования Михаил соглашался и не давал никакого предлога к присоединению Верейского удела. Скоро, однако, предлог отыскался. Не со стороны самого Михаила, но со стороны сына его Василия. Этот Василий был женат на греческой княжне, племяннице великой княгини Софии. София дала в приданное за нею вещи, принадлежавшие первой жене Иоанна III Марии Тверской. Великий князь по случаю рождения внука Дмитрия хотел подарить этими вещами невестку Елену, и, узнав, что они переданы Верейскому князю, послал забрать у него все женино приданное, причем грозился посадить его в заключение вместе с женою. Василий, оскорбленный и напуганный, уехал в Литву. Тогда Иоанн отобрал у старика Михаила отчину его Верею за вину сына и в виде уже пожалования отдал ее опять, обязав Михаила следующим договором: «Сыном своим, князем Василием, не ссылаться тебе никакой хитростью. Если пришлет к тебе он с какими речами, объявить их мне вправду по крестному целованию, да выдать мне и того человека, кого пришлет. Что я, князь великий, пожаловал тебя своею отчиною Вереёю, которую взял за вину у сына твоего, то держать тебе ее за собою до самой смерти. А после твоей смерти эта отчина отходит ко мне. Мне же, великому князю и моему сыну, которому дам эту твою отчину, поминать нам твою душу». В 1485 году умер несчастный старик Михаил Верейский. В своей духовной он говорит: «Что моя отчина, чем меня благословил отец мой, и я благословил, дал эту свою отчину господину и государю великому князю Ивану Васильевичу всея Руси». Здесь в первый раз удельный князь называет великого государем. Не смея думать о сыне, не смея отказать властей замужней дочери, несчастный Михаил умоляет и в духовной: «Чтоб господин мой, князь великий, пожаловал, после моей смерти судов моих не посудил. А что мои люди, кого я пожаловал жалованием и деревнями, и государь бы мой, князь великий, после моей смерти жалования моего не порушил, чтоб мои люди после меня не заплакали, и меня бы государь мой, князь великий, во всем том не положил, потому что тебе, государю моему, великому князю, приказано душу поминать и долги платить». Когда дело было кончено, Верейский удел присоединен к Москве, великий князь позволил себе склониться на просьбу жены и сына и согласился принять бежавшего Василия Михайловича опять в московское государство, но только на службу, в качестве служебного князя, не более. Сын великого князя Василий писал к изгнаннику в 1493 году, что «отец наш, князь великий, тебя жалует, хочет твоей службы, и ты бы к отцу нашему поехал». Василий не поехал на такой зов, но, как видно, послал новую просьбу, выговаривая себе какое-то пожалование и обещаясь отдать все, что было дано его жене из казны великокняжеской. В 1495 году отправился в Литву грек Петр, который должен был сказать Василию от имени великого князя. «Присылал ты и твоя княгиня к моей великой княгине, к моим детям и к моим боярам бить челом, чтобы мне тебя пожаловать, не любя сердце сложить и к себе тебя принять. А вы хотите отдать нам нашу казну, что у твоей княгини? Так ты бы прислал ко мне список вещам, которые нам теперь хочешь отдать. И мы, посмотря по вашему исправлению, и жаловать вас хотим». Чем дело кончилось, неизвестно. Но известна нам судьба родных братьев Иоанна III. Он жил с ними в мире до 1472 года, когда умер старший из них Юрий, князь Дмитровский, бездетным. В духовной он приказывает душу господарыне матери своей, великой княгине, да господину своему великому князю. Он делит по родственникам, церквам, монастырям, села, движимое имущество, совершенно как частный человек, не говоря ничего об уделе своем Дмитрове, Можайске, Серпухове. Причина такого молчания понятна. Благословить поровну всех братьев значило разгневать великого князя. Отказать все великому князю значило обидеть остальных братьев, и Юрий промолчал. Великий князь взял удел себе. Братья рассердились. На этот раз дело кончилось, однако, перемирием. Иоанн отдал Борису Выжгород, взятый перед тем у Михаила Верейского, и Шапкову Слободу. Андрею Меньшому Вологодскому дал Тарусу, одному Андрею Большому не дал ничего сам. Уже мать его Мария, очень любившая Андрея, дала ему свою куплю Романов городок на Волге. После этого с двумя братьями, Андреем Углицким и Борисом Волоцким, заключены были договоры, в которых они обязались иметь не только самого Иоанна III, но и сына его Иоанна Молодого старшими братьями. Держать Иоанна Молодого так же, как и отца его, по смерти последнего. Не искать великого княжения ни под кем из детей Иоанна III. Татарского царевича Даниара или какой другой царевич будет на его месте, удельные князья обязываются содержать заодно с великим. И если последний захочет принять другого царевича в свою землю для своего и христианского дела, то удельные обязаны содержать и этого царевича. Наконец, оба младших брата обязались не думать о выморочном уделе Юрия. Понятно, что эта сделка была не в пользу удельных. Выморочная волость осталась за великим князем. Они лишались твоего права, подтвердив клятву обязательство не вступаться в нее, и таким образом давали старшему брату право на все выморочные области, какие будут вперед, ибо в договорах не сказано, что младшие братья получили известные волости вместо волостей Юрьевых, да и сами после, как увидим, объявили, что обижены великим князем, который не поделился с ними уделом Юрия. Так нарушено было одно право, которое считали за собою удельные. Скоро было нарушено и другое. Право бояр, детей боярских и слуг вольных отъезжать от одного князя к другому подтверждалось еще во всех договорах между князьями. Но оно могло оставаться ненарушимым только тогда, когда существовало несколько более или менее независимых княжеств. Когда же все княжества поникли пред московским, то переход бояр мог продолжаться только из первых в последние. Каким образом младший брат, удельный, подчиненный князь, мог принять к себе боярина, навлекшего гнев великого князя, сохраняя по-прежнему свои родственные отношения, не возбуждая опасной вражды могущественного старшего брата? Опираясь на это несвоевременное уже теперь право, Андрей Углицкий и Борис Волоцкий снова вооружились против Иоанна III. В 1479 году великий князь отнял Великолуцкое наместничество у князя Ивана Оболенского Лыка по жалобе жителей, обвинявших его в притеснениях. Когда Иоанн привел окончательно Новгород в свою волю, то Лыко наехал на Луки и Ржеву, начал судить и рядить, брать пошлины и грабить, что хотел, то делал. Владыке Новгородскому и боярам не дал брать пошлин, все брал на себя. Слуги его делали то же самое, и жители от таких грабежей разбежались по заграничью. Иоанн нарядил суд, и Оболенский должен был выплатить гражданам все, что взял у них неправдою, а иное, что великий князь и без суда велел ему платить. Лучане обрадовались, видя, что великий князь взял их сторону, и стали уже прилыгать. Где Оболенский взял мало, там они показывали много. Лыко вышел из терпения и отъехал от великого князя к брату его Борису Волоцкому. Тогда Иоанн решился впервые торжественно нарушить старинное право отъезда. Он послал на Волок одного из своих слуг с приказом схватить Оболенского среди двора княжеского, но Борис не допустил до этого. Иоанн вторично послал к брату с требованием выдачи отъездчика головою. Борис отвечал, что не выдаст, а кому до Оболенского дела, тому на него суд да и справа. Между тем Иоанн услыхал о смуте в Новгороде и поспешил туда. По некоторым известиям, из Новгорода уже он прислал приказ боровскому наместнику своему, Образцу, схватить тайно князя Ивана Лыка, где его не отыщет, потому что село у него было в Боровской волости. Действительно, Образец нашел его в этом селе, нечаянно напал на него, схватил и в оковах отвез в Москву. Князь Борис Васильевич, услыхав об этом, послал брату Андрею Углицкому с жалобою на старшего брата. «Вот как он с нами поступает. Нельзя уже никому отъехать к нам». Мы ему все молчали. Брат Юрий умер, князю великому вся отчина его досталась, а нам по дело не дал из нее. Новгород великий с нами взял, ему все досталось, а нам жребия не дал из него. Теперь кто отъедет от него к нам, берет без суда, считает братью свою ниже бояр, а духовную отца своего забыл, как в ней приказано нам жить. Забыл и договоры, заключенные с нами после смерти отцовской. Братья посоветовались и решили защищать свои права вооруженную рукою. Но мы видели по другим известиям, что Андрей и Борис находились в тайных сношениях с новгородцами, замышлявшими восстание, что не могло быть после выступления Иоанна в Новгород. Следовательно, принимая это известие, мы не можем согласиться, чтобы Иоанн послал уже из Новгорода грамоту к Образцу с приказом схватить Оболенского, и что вследствие этого поступка оба брата переслались и вооружились против великого князя. Или сношение удельных князей, вообще недовольных старшим братом и преимущественно раздраженных попыткою Иоанна схватить Оболенского среди двора Борисова и потом требованием его выдачи. Или эти сношения происходили гораздо прежде и были в связи с приготовлением всеобщего движения против Москвы и со стороны Литвы, и со стороны татар, и захвачение Оболенского Образцом по приказу от великого князя из Новгорода служило для удельных только окончательным побуждением и предлогом к начатию неприязненных движений. Причем очень может быть, что приказ об этом захвачении был прислан Иоанном из Новгорода уже тогда, когда он узнал о сношениях братьев с восставшими новгородцами, если мы примем, что окончательное захвачение Оболенского только заставило впервые удельных князей вооружиться против старшего брата. Если при этом мы захотим держаться также известий о сношениях их с новгородцами, то должны будем предположить, что приказ о захвачении Оболенского был дан не из Новгорода, но перед отправлением великого князя туда. Как бы то ни было, великий князь, узнавший в начале 1480 года о неприязненных движениях братьев, поспешил из Новгорода в Москву. Приезд его очень обрадовал жителей, потому что сильный страх напал на всех, когда узнали о приготовлении удельных к усобице. Все города были в осадах, и многие люди, бегая по лесам, мерзли от стужи. Между тем князь Борис Васильевич выехал из Волока к брату Андрею в Углич, и отсюда вместе двинулись к Ржеву через Тверскую область. Великий князь послал к ним туда боярина уговаривать их не начинать усобицы, но братья не послушались и вышли из Оржева с княгинями, детьми, боярами, лучшими детьми боярскими, направляя путь вверх по Волге к новгородским властям. Всего народу около них было 1020. Великий князь опять послал уговаривать их, на этот раз уже духовное лицо, известного своей начитанностью, красноречием и энергию владыку Васиана Ростовского. Васиан уже нашел князей в новгородских властях в Молвятицком погосте на реке Поле, в 180 верстах от Новгорода. Владыке удалось уговорить их послать к великому князю бояр своих для переговоров, и они отправили в Москву двоих князей Оболенских, после чего неизвестно по какой причине переменили путь, пошли к литовскому рубежу и остановились в Луках. Тяжело было жителям тех областей, по которым двигались их толпы. Многие плакали и рыдали, потому что все волости лежали пусты. Ратники княжеские везде грабили и пленили, только мечами не секли. Ставши на Луках, Андрей и Борис послали королю бить челом, чтобы их управил в обидах с великим князем и помогал. Но Казимир отказал в помощи, только женам их дал Витебск на прожитие. Между тем в Москве шли переговоры. Великий князь очень досадовал на мать, думая, что она заодно с младшими сыновьями по сильной привязанности своей к князю Андрею Васильевичу. Нужно было прежде отвлечь от восстания этого любимца старой великой княгини. И вот Иоанн опять отправил к братьям Васиана с двумя боярами сказать им: «Ступайте назад в свою отчину, а я вас во всем хочу жаловать». Но Андрею послы должны были предложить отдельно Калугу и Алексин. Андрей не согласился.